Глава 5. «Вера и любовь в их взаимной связи и победе над миром». Стихи с 1 по 5. «Свидетельство о Христе трех небесных и трех земных свидетелей». Стихи с 6 по 9. «Внутреннее свидетельство верующего». Стихи с 10 по 13. «Дерзновение верующего». Стихи 14 и 15. «Молитва о согрешающем брате». Стихи с 16 по 19. Основной член христианской веры – вера в Бога и в Господа Иисуса Христа. Необходимость беречься от суеверия язычников. Стихи 20 и 21. Стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Стих 2. «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Стих 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Указанная выше апостолом неразрывная связь любви к Богу и к ближнему здесь раскрывается и уясняется со стороны причины. Бог и верующие, которых апостол именует «рожденными от Бога», столь тесно и нравственно связаны между собою, что любовь к Богу, возродившему людей, должна влечь за собою и любовь к возрожденным им людям. Если мы родились от Него, то без сомнения должны оказывать должное и родителю, то есть любить и родившего. Если же все мы, уверовавшие, родились от Него, то мы должны любить и друг друга, и как братья, и как рожденные от Него, пишет блаженный Феофилакт. Далее апостол оттеняет ту мысль, что любовь непременно должна быть деятельной, и свидетельством действительности любви служит соблюдение заповедей Божьих, о которых апостол здесь замечает, что они не тяжки, как и сам Господь назвал иго своих заповедей благим и бремя их легким, в смысле, конечно, содействующей благодати, по вере в искупительную силу крови Христовой. Заповеди Его не тяжки, ибо что тяжелого в деле любви брата? Что, например, тяжелого в том, чтобы посетить узника в темнице? Ибо повелевается не выпустить из темницы, что было бы трудно, а только посетить. И больного повелевается не освободить от болезни, а только посетить, пишет блаженный Феофилакт. Быть может, говоря об отсутствии в заповедях Божиих тягостности по сравнению с благодатными средствами, данными людям в христианстве, апостол имел в виду лжеучителей, оправдывавших свою нравственную распущенность ссылкою на трудность и мнимую невозможность исполнения заповедей Божиих. Стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Стих 5. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Исполнение заповедей Божиих человеком встречает для себя препятствия в виде противодействия боговраждебных начал, мира, плоти и дьявола. Но христианин, силою благодати, подаваемой через веру в Бога и Господа Иисуса Христа, твердо противодействует соблазнам и искушениям, идущим от мира, и, наконец, побеждает весь боговраждебный мир. Апостол объясняет, в чем состоит победа и через что она совершается. Тем и другим называет веру, то есть веру в Бога, которая, родившись от Бога, победила и прогнала всякое неверие, и ни иудей, ни еллин, ни еретик не силен против нее. А как вера побеждает не одна сама по себе, а вместе с имеющим ее, то прибавляет: «И кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий», пишет блаженный Феофилакт. Победа над миром, совершенная Иисусом Христом, является вечным источником, из которого христиане, поверив во Христа, почерпают благодатные силы для своей личной победы над миром. Стих 6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Стих 7. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три – суть едина». Стих 8. «И три свидетельствуют на земле – Дух, Вода и Кровь, и сии три – об одном». Стих 9. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше». Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вера в Божество Иисуса Христа образует самую сущность и главное основание христианства. И именно против этой веры направляли все свои силы лжепророки и еретики апостольского века. Потому апостол теперь указывает те твердые и незыблемые основания, на которых покоится та вера. Возвращаясь к началу своего послания, апостол теперь подробно раскрывает и обосновывает свидетельство о Христе, вера в которого победила мир. Свидетельствами того, что Иисус есть Христос, Сын Божий, служит прежде всего вода крещения, кровь крестной смерти на Голгофе и Дух, то есть благодатные дарования Святого Духа. Свидетельство эти подтверждает Дух Божий, который есть истина. Но свидетельство Духа Божия находится в полном согласии со свидетельством Бога Отца о Своем Сыне и Господа Иисуса Христа о Себе Самом, потому что все три лица Пресвятой Троицы едина суть по существу. Этим высоким небесным свидетелям соответствуют три земных свидетеля – дух, вода и кровь. Сказав это, подтверждает слова сии доказательством от меньшего. Если мы принимаем свидетельство человеческое о чем-либо, не тем ли справедливее должны принять свидетельство большее от Бога? Ибо это свидетельство о Сыне Божием, то есть о Христе. «Не от самого ли Бога?» – пишет блаженный Феофилакт. Весьма важный в вероучительном, догматическом отношении стих 7 не читается ни в одном из древних греческих кодексов Нового Завета, ни в таких авторитетных уникальных кодексах, каковы Синайский, Александрийский, Ватиканский, ни в древнейших курсивных греческих манускриптах, ни в лекционариях. В творениях древних греческих отцов, в своей полемике против ариан, имевших постоянный повод говорить о троичности лиц в Боге и их единосущии, данный стих не цитируется. И блаженный Феофилакт в толковании своем послания апостола Иоанна опускает стих 7. Нет этого стиха и в древнейших переводах Нового Завета пишита, арабских и других. Только в некоторых, и то не древних, списках латинского перевода «Вульгаты» спорный стих читается. Уже под влиянием «Вульгаты» в двух греческих кодексах XVI века этот стих имеется. В печатном издании Комплютенской Библии 1514-20 годы рассматриваемые слова имеются. В новейших критических изданиях новозаветного текста Грисбаха, Шольца, Тишендорфа, Весткота Хорта, Триджельса и других слова 7 стиха опускаются. Напротив, принятые Церковью восточную и западную тексты, оригинальные, переводные, имеют слова стиха 7 как подлинные апостольские слова. При этом церковном воззрении мы должны остаться, хотя научные текстуально-критические данные не доказывают подлинности данного места с безусловной несомненностью. Во всяком случае, внесение слов 7 стиха нисколько не затрудняет чтение и связь всего текста, и как с предыдущими, так и с последующими словами текста согласуется, равно вполне гармонирует с особенностями богословия апостола Иоанна. Стих 10. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Стих 11. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Стих 12. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Стих 13. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Кроме небесного и земного свидетельств, вера в Иисуса Христа имеет в пользу истинности своей сильное внутреннее свидетельство самого верующего. Для верующего и живущего во Христе истинность веры выше всяких сомнений, поскольку вера есть постоянный факт его сознания. Напротив, кто не верует в свидетельство Божие, тот считает его ложным, следовательно, самого Бога представляет лживым. Неверующий виновен в двух отношениях – в неверии, представляя Бога лжецом, и в том, что лишает себя Сына положения, а через это – жизни вечной, пишет блаженный Феофилакт. Между тем, истинная вера носит в себе несомненный залог вечной жизни. В стихе 13 выводится как бы заключение. «Я, говорит, написал это вам как наследникам вечной жизни, ибо для тех, которые не живут по надежде жизни вечной, это не могло бы быть написано, потому что давать святыню псам и метать жемчуг пред свиньями непохвально», пишет блаженный Феофилакт. И дальнейшие стихи, составляя органическую, неотъемлемую часть послания, имеют характер заключения, в котором повторяются главнейшие мысли послания, с прибавлением, впрочем, одной новой мысли о ходатайственной молитве за согрешающих братьев. Стих 14. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Стих 15. «А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». В верующем сознании обладание истинную вечную жизнью заключается, как необходимый момент, сыновнее дерзновение верующего пред Богом, состоящая в радостной надежде, что Бог услышит наши молитвы, если только они согласуются с Его святейшую волею. «Если мы просим у Бога сообразного с волею Его, то Он слушает нас, а кто просит противного воле Учителя, тот не будет и услышан», пишет блаженный Феофилакт. В силу этой христианской надежды происходит то, что просимое у Бога, ожидаемое от Него, является для верующего христианина как бы исполнившимся. Такова сущность христианской молитвы вообще. Стих 16. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Стих 17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Дерзновение веры и молитвы – великое сокровище, на котором основывается блаженство верующего. Но верующий должен пользоваться этим благом не для себя только, но и для ближних, посильно содействуя их благу и спасению, и прежде всего молитвою за них. Что касается частнее ходатайственной молитвы за согрешающих братьев, то она, как и молитва вообще, может быть услышана Богом только при известных с нашей стороны условиях. сказав, что Бог исполняет прошения наши, согласные с Его волею, апостол теперь ясно высказывает желание свое о том, чего бы мы просили по воле Божией. И как он много, почти через все послание, говорил о любви к брату и о том, что Бог желает, чтобы мы соблюдали любовь к брату нелицемерно, то теперь одним из желаний его и самым лучшим называет то, что когда кто видит брата своего, согрешающего грехом несмертным, то пусть просит, пишет блаженный Феофилакт. Мы должны молиться за согрешающих братьев, если они совершают грех не к смерти, амартиан ми прос фанатон, то есть если они не отпали совершенно от веры и любви, если не устранили себя преднамеренно от воздействия на них благодатных средств. Но кроме греха не к смерти, есть еще грех к смерти, то есть подобное упомянутой в Евангелии хуле на Духа Святого, решительное, сознательное и намеренное отпадение от веры, особенно от веры в воплощение Сына Божия и от любви к ближнему. Ненависть к брату апостол прямо называет человекоубийством. О тяжести же греха отречения от воплотившегося Сына Божия говорит и апостол Павел в послании к евреям. Представляя молитву за согрешающих грехом несмертным непременным долгом верующего христианина, апостол не дает такого наставления о молитве за согрешающих грехом смертным, хотя прямо не запрещает грехов и этого рода. Успеху молитвы в последнем случае противодействуют неверие, упорство, ожесточение и коснение во грехах. Но и грехи первого рода, несмертные, требуют тщательного очищения и должны быть избегаемы, поскольку всякая неправда есть грех. Стих 18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Стих 19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Стих 20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Стих 21. «Дети, храните себя от идолов». Аминь. Теперь следует заключение послания. Троекратным «мы знаем» апостол еще раз приводит читателям основные истины, раскрытые им в послании, совершенно бесспорные и для апостола, и для всех христиан. Первое положение, ранее раскрытое апостолом, гласит: «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Однако ж, чтобы кто-нибудь не подумал, что природа его, возрожденного, притворяется и становится уже неуловимую для греха, прибавляет «хранить себя», то есть если не будет хранить и беречь себя, то без сомнения согрешит. Итак, он не по природе достигает безгрешности, но по великому дару Божию. Бог, усыновив нас, удостоил нас такой благодати, что мы, соблюдая и сохраняя поданный от Него дар, можем и не грешить, пишет блаженный Феофилакт. Второе положение состоит из двух противоположных суждений. «Мы от Бога, а мир весь во зле лежит». Мир боговраждебный обнимает прежде всего князя мира сего и чад его, особенно лжеучителей и антихристов, о которых говорил апостол, а также тех, которые следуют похотям мира. Всего этого должны быть чужды истинные христиане, как рожденные от Бога. Такое состояние верующего обусловливается тем, что Господь Иисус Христос, явившись в мир, дал нам возможность познать истинного Бога, и мы находимся в общении с Богом, будучи в общении с Его Сыном Иисусом Христом, который есть истинный Бог и жизнь вечная. Это третье положение суммирует все сказанное апостолом в отделе 4 и 5 глав. Находясь в общении с истинным Богом, имея от Него жизнь вечную, христиане должны всячески уклоняться от почитания ложных богов и от всякого вида идолопоклонства. Апостол писал это всей церкви, которая не вся наполнена была людьми избранными, а между ними иной был и с неправым расположением. Таким он и дает заповедь эту, опасаясь за их слабость, пишет блаженный Феофилакт.